больше получится. Я хотел бы обратиться к Дмитрию Ивановичу Макарову, первому министру генерального директора Минстраха. Вот есть ли какие-то особенности антикризисного поведения вашей компании и хватает ли времени, как ресурсов на то, чтобы заниматься какими-то стратегическими вопросами в нынешней ситуации? Если хватает, то какие приоритеты стратегии?
Я начну все-таки со стратегии нашего отношения, а потом уже стратегия, а потом уже какие шаги в связи с этим можем или какие предпринимать. Но прежде всего, конечно, благодарен выступавшим за меня, особенно образному выступлению Александра Владимировича традиционному. Ряд мыслей, которые там прозвучали, очень созвучны тому, что я думаю об этом. На самом деле, если у нас есть разногласия с уважаемой компанией тактические, но стратегические мы на одинаковых позициях. Так вот, прежде всего, я бы хотел сказать о стратегии, которая подготовлена Минфином, потому что, ну, вроде бы, она должна предопределить наше развитие и ответить на те вопросы, которые сегодняшний форум конференции оставит для проработки и анализа. Ну, моя позиция была такова, что нельзя документ называть стратегии развития страховой отрасли. Но надо было все-таки говорить о стратегии развития страхования. Как только мы говорим об отрасли, куча недоброжелателей тут же начинает говорить о лоббизме страховщиков. Вот в этом году некоторые инициативы, которые абсолютно не были согласованы со страховым рынком, они появлялись и давали почву для обильных высказываний по поводу того, что страховщики протягивают свои руки народным денежкам. Это и весной Онищенко выступил с инициативой некого страхования. Буквально недавняя инициатива неких региональных депутатов о тотальном обязательном страховании жилья. Еще раз говорю, страховщики к этому абсолютно не причастны. Нас же в этом обвиняя, создают, скажем так, вот, ну, как в одной из притч, да, если несколько раз кричи держите или волки-волки, то в какой-то момент никто не придет на помощь. И поэтому, когда мы абсолютно обоснованно говорим о наших проблемах, нас не слышат или не хотят слушать. Вот опять возвращаясь к теме, почему надо называть все-таки не развитием страховой отрасли, а страхованием. Многие здесь сидящие напомнят советские времена, на финансово-хозяйственные субъекты, предприятия, главным лицом там всегда был директор, а вот вторым лицом был главный бухгалтер. К счастью, ситуация поменялась. Сегодня главбухи, если не даже, наверное, второстепенные, третьестепенные сотрудники компании, потому что на первый план выходят, скажем так, финансовые директора, которые занимаются экономикой, развитием предприятия. А главбух советского времени он отвечал, собственно говоря, за движение потока, за то, чтобы беречь народную и бюджетную денежку. И главной целью для себя ставил не сесть самому, и во-вторых, если удастся, не посадить директора. Вот когда анализируешь документы, ну, в принципе, каждый здесь сидящий знает, что если на предприятии тема страхования поручена главному бухгалтеру, там ничего хорошего нет. Сегодня Министерство финансов, ничего не хочу плохого сказать, видимо, функционал такой. Но сегодня уже привели пример разницы функционали, разницы в целях, которые ставит Министерство финансов наше и, скажем, американское, как приведено, как пример. И вот этот бухгалтерский подход виден, к сожалению, в данной стратегии. Государство в лице своего главного финансового органа ничего не говорит о том, как государство будет защищать собственные имущественные интересы. Точнее, говорит, мало и не системно. Государство сегодня крупнейшее на собственной стороне и совершенно не показывает примера того, как надо относиться к собственности государства. Чтобы, еще раз, показать пример остальным субъектам хозяйственным, как надо защищать свои имущественные интересы. Избиратели, да, вроде как члены одной семьи нашего государства. Наше государство социально ориентировано, патронально. И практически мы не видим того, как государство планирует оптимизировать и минимизировать бюджетные расходы, которые в основном в подавляющем большинстве социальные. Еще раз говорю, проблема в том, что превалирует бухгалтерский подход ко всем этим вещам. А, к сожалению, например, Министерство экономического развития, которое могло бы поднять флаг развития экономики, а через развитие экономики мы бы развивали страхование, а отрасль развивалась сама, потому что страховые компании – это, собственно говоря, инструмент для этого развития. Минэкономики в нынешней операции обладает не самым большим распорядительным потенциалом. И поэтому пока на этом этапе мы видим, что документ согласованный в целом в правительстве, насколько я понимаю, подписанный министром буквально вчера, что называется, позавчера, вышел в том виде, который точно не решит вопросов развития страховой отрасли. Точнее, конечно, решит, но не в той степени, как это могло бы, и точно цели и задачи, которые может решать рынок в целом для экономики, достигнуты, конечно, не будут. Более того, понятно, что данный документ абсолютно не учитывает нынешней ситуации. Наверное, когда-нибудь 2008 год войдет в историю развития экономики, может быть, произойдет смена в целом экономических эпох, скорее всего, так и произойдет, но ответов там точно нет. Абсолютно не учтен и опыт десятилетней давности, когда серьезные экономические потрясения испытывало именно наше народное хозяйство. Хотя, наверное, этот опыт не в полной мере применим. Многие здесь сидящие помнят, чем закончился 98 год. В принципе, каких-то заметных банкротств в страховом секторе не было. Более того, буквально через 2-3 месяца, уже к концу 98 года, в 99 году, отрасль стала очень быстро развиваться. По крайней мере, пошли потоки денежные. Серьезных потрясений не было, наверное, потому что большинство активов страховых компаний на тот момент все-таки были виртуальны, в отличие от реальных денежных активов, которые сильнейшие страховые компании. И поэтому, если не обрушится банковский сектор, о чем сегодня уже говорили, то, наверное, серьезных потрясений на рынке не будет. Хотя избежать его все равно не сможем. Я думаю, что здесь есть два момента, которые надо учитывать, которые влияли бы на рынок без относительно наличия или отсутствия финансового кризиса. Я имею в виду то, что наш основной регулятор серьезно ужесточил нормативы, и, соответственно, по мере того, как будут эти нормативы соответствии страховой компании, эти нормативы будут проанализированы, будут приняты ряд организационных мер, которые приведут к заметному снижению игроков на рынке. И, во-вторых, ОСАГО. Все более ухудшающаяся убыточность на этом рынке также приведет, наверное, к уходу игроков с рынка. И поэтому, как бы нескромно не звучало со стороны Росгосстраха заявление, но тем не менее это так, я уверен, что будущее все-таки за крупными компаниями с развитой инфраструктурой. Нет никакого расизма и шовинизма по отношению к иным участникам рынка, потому что ниши и возможности работать и будут для всех. Хотя нонсенс, наверное, когда мы слышим из уст уважаемых ведомств, таких как, например, антимонопольная, что надо работать всем, и малым компаниям надо иметь возможность развиваться, я уверен, что малому бизнесу вообще нет места на страховом рынке, как и в целом на финансовых рынках. Малый бизнес это должен заниматься иными услугами и производствами, но не финансовыми, потому что ответственность, соотношение между, вложением или, взятием на себя обязательств, этими обязательствами очень высокое, и малому бизнесу без широкой инфраструктуры, без подготовленного персонала, без серьезных денежных ресурсов невозможно заниматься своей главной задачей, да, собственно говоря, защита имущественных интересов. Поэтому уверен, что, еще раз говорю, будущее за крупными компаниями, и здесь нет никакого ухудшения доступности этой услуги, потому что, если даже обратиться к сектору ОСАГО, 40% членов МСА не имеют больше 5 филиалов. То есть они абсолютно незаметны. Я уже говорю про долю, которую они занимают на рынке. В Поэтому основная, скажем так, вот, нагрузка ложится на крупные компании. Именно в эти компании и приходят страхователи за защитой. Я уверен, что все-таки у рынка хорошее будущее, и этот финансовый кризис, вот у нас Владимир Скворцов очень правильные позиции изложил по поводу ближайшего будущего, что и как мы должны, ну, страховой сектор, что ожидает. Понятно, что проблемы будут, в целом развитие будет достаточно темнее, динамично, но будет точно не однородное, в разных секторах будет по-разному. Мы еще не наступили на все грабли, которые есть. Надеюсь, что сильные и активные будут учиться на чужих примерах. Но, например, последние 15-20 лет на западных рынках эти грабли присутствуют в полной мере. И нынешние проблемы, которые есть у западного рынка, для них точно не в новинку. В Японии рынок чуть не обрушился, когда упали цены на недвижимость, это было с самого начала 90-х годов. На Западе серьезные потрясения были после того, как первый раз обрушился тогда еще в основном ценные бумаги хай-тековских компаний. Хотя все 90-е годы шли под флагом того, что за счет высокой нормы доходности от инвестиций страховые компании могли снижать реальные тарифы на страхование. Именно поэтому там дошли до очень низких тарифов, а мы все-таки развивались в относительно неплохих условиях. У нас тарифы высокие, и только сейчас идет снижение этих тарифов. Но мы еще далеко не сравнялись с тем уровнем тарифов, которые есть на Западе, ну, прежде всего, в русском секторе. Поэтому грабли еще будут, кое-кто еще на них успеет наступить, но в целом также оптимисты считают, что рынок будет развиваться и достаточно успешно развиваться. Опять же, если мы все-таки сможем решить вот эту главную болевую точку, которая есть сегодня у рынка, это отсутствие абсолютно надежных финансовых инструментов. Мы уже сегодня говорили о том, что если что-то произойдет с банками, рынок тоже трудом удержится, а скорее всего не удержится. Потому что наши резервы размещены там. Если банки нам не отдадут, то, извините, нам нечем будет отвечать по своим обязательствам. И в отличие от той подушки, которую имеют западные компании, так как у них все-таки долгосрочные резервы, они имеют возможность подождать, пока бумаги и цены снова отрастут, а это все равно произойдет. У нас такой временной подушки все-таки в основном нет. И наше счастье, что пока ценные бумаги не являются очень заметной долей возмещения страховых компаний. Но еще раз говорю, болевая точка – это финансовые инструменты. Мы их практически не имеем, как таковые. И, к сожалению, еще раз говорю, ни Министерство финансов, ни Министерство экономики пока даже примерно не говорит, что нам в этом отношении ждать, а иных площадок для обсуждения наших проблем, о чем тоже сегодня говорили, у нас нет. Мы работаем, страховщики, в различных экспертных советах, при ряде ведомств, при Государственной Думе, но площадки на уровне правительства у нас нет. То, что было в 90-е годы, когда был экспертный совет, возглавляемый одним из вице-премьеров, к сожалению, уже много лет такой орган отсутствует, и пока мы даже не видим перспективы, что подобный орган возник. Несмотря на наши, как говорят, верно, подданические по этому поводу инициативы. И конкретный вопрос к нам, да, который прозвучал. Целый ряд действий, о которых в том числе и ваши коллеги, Росгосстрах уже предпринимает. Росгосстрах очень быстро развивался в последние несколько лет. С 2003 года мы 10 раз увеличили объем страховой линии. Я думаю, это, наверное, один из самых высоких темпов развития на рынке. К сожалению, этот темп сопровождался всеми теми проблемами и издержками, которые сегодня говорили наши коллеги. Это и значительным ростом управленческого аппарата, это и значительным ростом заработной платы, опять же, этого аппарата. С сложилась ситуация, что у нас в Москве работают сразу два штаба. Собственно говоря, Росгосстрах, как холдинговая компания, и столица, которая берет здесь на рынке. У нас аппарат удвоился. Поэтому Росгосстрах принимает меры к тому, чтобы оптимизировать свой персонал. Мы это работаем, занимаемся с ВСИ. Совпало с нынешним финансовым кризисом, поэтому, наверное, в этом плане хорошо сохранять лицо. Но уверен, что, еще раз говорю, если не будет серьезных конкретных потрясений на банковском рынке, Росгосстрах абсолютно оптимистично смотрит на ближайшее и более далекое будущее.
То есть персонал все-таки на рынке будет чуть полегче в ближайшее время? Мы не его боимся.
Абсолютно уверен, что предложение рабочих групп будет только увеличиваться. И их запросы по поводу заработной платы некоторым образом снизятся. И это благо, потому что если поднимете высказывание целого ряда руководителей страховых компаний последних лет, мы говорили о том, что зарплаты на рынке растут несоразмерно рентабельности этого рынка. ОСАГО, к сожалению, дал реальное кэшфло, от которого у целого ряда компаний съехала голова. И в результате зарплаты очень сильно выросли. Конкуренция между страховыми компаниями тоже выросла за сотрудников, которые, к сожалению, своим профессионализмом не отвечали этому уровню заработных плат. Поэтому нынешний кризис, он даст возможность привести баланс в соответствии профессионализм и заработных плат.
Вы не любите иностранцев, я понял.
Все именно иностранные компании создали, как я уже говорил, создали тот пресс на страховом рынке с точки зрения роста расходов на зарплату. Когда они перекупают и перекупали, извините меня, абсолютно рядовых начальников по делу, замначальников управления с коэффициентами, извините меня, в 3, 4, 5. И это можно прям списку вывешивать, кто так делал. И с точки зрения великого профессионализма национальных участников, которые туда зашли, причем могу прямо поименно перечислять, Альянс, Эйс и так далее. Это они создали во многом эту ситуацию в предыдущий год.
Мы припомним это все. При уставлении рейтинга, как они на международной арене. Вроде, с вашего позволения, мне дали экспресс-результаты опроса, пока только по президиуму. Я хочу ответить два момента. Первое, то, что все уважают рейтинги, и активы, которые имеют рейтинг, меньше потеряют. Например, по банковским вкладам, те, кто вкладывался в банки без рейтинга, потеряют в среднем 13%, а то в банке с рейтингом не больше 3%. И второе, что мы с Павлом оказались самыми пессимистами за кредитом, оказались самые большие величины убытков, все остальные более оптимистичны. И несколько цифр просто из этого вопроса. Вложение в акциях потеряет где-то около 60%, по мнению президиума, все остальные результаты чуть позже посчитаем, на сайте вывесим. Вложение в облигации дадут потери 23%, векселя 4%, векселя банков, те, кто имел рейтинг 6%, остальные 16%. По вкладам, я бы сказал, 2-3%, если мы вкладываем в банк с рейтингом, кстати, Владимир, уже где-то приток банков обанкротился, не веду, но это уже, на нем берегу уже, пожалуй, есть. И 13% банки без рейтинга. Денежные средства могут потерять на 104% вкладчики. Страховые компании по дебиторке 21% прогнозируется потери, и не активы 8%, хотя я, может быть, не совсем догадываюсь, что подразумевал под этим словом. Ну а теперь, продолжая программу конференции, я хочу обратиться к профессиональному консультанту. Я по-другому очень благодарен консультантам, но я знаю сейчас площадь журнала «Крокодил», который погиб благодаря консультантам, и, соответственно, первый этаж, который мы заняли. Сейчас осваиваем площадь журнала «Работница», и тоже